застывшая ненависть солнца. Талмуд, растлитель малолетних, ебал несовершеннолетних и, как бы ради баловства, учил основам колдовства. Веселое четверостишье. По осени меня и барина пригласил к себе царь Трандуил. Он жил на Горьковской в старом фонде, причем в одной из комнат у него был собственный камин. Мы называли эту комнату каминным залом царя Трандуила. В тот день Транд созвонился со своими знакомыми сорокоманами. Справка. Читатели газеты «Сорока», поддерживающие практику активной переписки через специальную рубрику. И напросился к ним на дачу отмечать Самхейн. Справка. В христианской традиции праздник сохранился как День всех святых. К слову о сорокоманах. В путях их я не сведущ, но на тот год множество сорокоманов неожиданно влилось в игровую тусовку. Многим это пришлось не по вкусу. Сорокоманы были другие, как войска Македонского, неожиданно вторгшиеся в Китай. Но, в отличие от Македонского, сорокоманы сделали это себе на беду. У большинства из них не было не то что нормального вооружения, а даже каких-либо связанных представлений на этот счет. Зато у них было кое-что другое. Они принесли с собой новое зло. Бумажные сертификаты. Справка. Применяющиеся сейчас для осуществления ролевых игр самописные документы. Паспорта игроков, сертификаты на оружие и способности, бланки артефактов и все остальное. Из-за чего поездка на игру становится похожа на визит в паспортный стол. Игровую магию и глумные наряды. Сражаться стало попросту невозможно. Какое-нибудь хуйло в лосинах и плаще занавески, вооруженный проволочным мечом и стопкой магических сертификатов, приобретал сравнимые с войсковыми характеристики. Это базировалось на ни с чем не сопоставимой магии и множестве хитов, которые начисляли себе сторонники этого метода. Многих это не довело до добра. Как стоит поступать в таких случаях? Игровая общественность, находясь под унизительным гнетом сорокоманской экспансии, пришла к простому решению. Дуплить подобных деятелей железными трубами, пока у них не кончатся их бесконечные хиты. Нарядившихся в глумное, дуплить трубами, как и тех, кто вместо нормального вооружения использует всякую гнилую дрянь. Мастеров из числа сорокоманов посылать нахуй, а если возникнет недопонимание, без всякой пощады дуплить железными трубами. Эти меры признали разумными не только в нашем коллективе. В той или иной мере многие поддержали этот справедливый порыв. Даже некоторые сорокоманы, осознав справедливость подобных упреков, одумались, взяли трубы и отдуплили некоторых из своих бывших товарищей. Тогда же был полностью введен в оборот термин «не уподоблюсь». Справка «Да не уподоблюсь ему вовек» — эти слова было принято добавлять к именам отдельных представителей ролевой общественности, чтобы не оскверниться через их произношение. В связи с ростом числа «не уподоблюсь» высказывания сократили, ради большего удобства. Например, в случае с Тайба, ныне он представляется в сети как Эшма, говорили «Тайба, да не уподоблюсь». Позднее всех пассажиров на вроде Тайба стали определять просто как «не уподоблюсь». Изначально обозначавший человека, быть похожим на которого западло. Позднее этот термин трансформировался в своей глубинной структуре и стал нарицательным, обозначая не просто любое чмо, а того, кто обладает индивидуальными особенностями и достоин упоминания в специальных списках. Позднее произошло вытеснение этого понятия более емким словом «толчок». Справка. Толчки, сленговая, от «толкиенист». Мы считаем этот термин принадлежащим московским ястребам, но можем и ошибаться. Значение. Крайне пренебрежительная характеристика для специфического слоя ролевиков. Любители одеваться и вести себя несообразно принятым между людьми понятием о собственном достоинстве и чести. Можно увидеть таких юношей-толчков, наряженными в женские чулки и лосины, в одежду из занавесок и вооруженных мечами из штапика и реек. Они не вызывают уважения, а о жалости в то время еще не слышали. Благодаря трандовской заботе нас ждал домик в садоводстве, где одна сорокоманка по прозвищу Шестизарядник. Справка. Кое-кто знает ее под неподобающим ей именем Арагорн. Вздумала отметить со своими друзьями Самхейн. Трудно теперь сказать, чья это была дача, но точно не Шестизарядника. Теплая компания была представлена ею, неким Коброй, парой его знакомых, девчонкой по имени Крошка-эльф, а также Трандуилом, Энтом, Барином и мной. К моему немалому удивлению, на той же даче мы повстречали моего бывшего одноклассника по прозвищу Лан-Вертолет. Мы уселись пить за круглым столом, в центр которого поставили для романтики стеариновую свечу. В ее желтом неверном свете мы с Барином принялись решать внезапно возникшую проблему. Как распить на такую толпу, припасенный Коброй, литр водки, так, чтобы основная его часть прошла мимо Кобры и остальных? Барин достал из рюкзака меру. Справка. Мера – грибноэльфийский. Металлическая кружка объемом 1 литр. И вызвался разливать. Он откупорил бутылку и стал лить водку в кружку, которую держал в это время на коленях. Так как пламя свечи освещало только середину стола, сколько налил барин и сколько осталось в бутылке, остальным видно не было. Тут барин закончил лить и передал кружку сидящему рядом Кобре. «Небольшими глоточками, чтоб всем хватило», – настойчиво увещевал он. «Не жадничайте». Кобра отпил немного и передал кружку Транду. Под строгим взглядом барина тот поступил так же, отпил чуть-чуть и передал кружку дальше. А барин в это время продолжал увещевать. «Пейте так, чтобы осталось на круг, не налегайте, бутылка еще полная». Он продолжал разглагольствовать подобным образом, покуда очередь не дошла до меня. Когда кружка оказалась у меня в руках, барин кивнул. «Допивай». Я прикинул кружку на вес, водки там было еще граммов 350. Аккуратно, чтобы не вызвать подозрений, я влил всю эту водку в себя. И еще долго тряс кружку над головой, словно там оказалось на самом дне. «Дай сюда бутылку», — попросил я у барина. «Налью еще на полкруга». Мы повторили тот же номер, только допивал теперь барин. «И все?» — притворно возмутился он, когда в ответ на требование налить снова я показал ему пустую бутылку. «Как же так?» «А хуй ли ты думал?» — недовольно ответил я, кивая в сторону Энта. «Таким-то еблом недолго все выхлестать». Были возгласы возмущения, споры и много чего еще, только водки больше не было. Игнорируя ругань, мы с барином заняли одну из комнат, постелили себе на кроватях и забаррикадировали дверь. Только тогда мы достали еще одну пол-литру, наш собственный запас. Не спеша распив ее, мы пришли в благодушное настроение и приготовились спать, даже не подозревая о нависшей над нами опасности. Первым неладное заметил барин. «Послушай, Джонни», — обратился он ко мне, — «отчего такое бывает? Голову крутит и железистый привкус во рту». «Хуй знает». Я поначалу даже растерялся, но потом вспомнил. «Угарный газ!» забеспокоился барин. «Как бы проверить? Во!» Он достал зажигалку, свесил руку с кровати и чиркнул. У самого пола зажигалка уже не горела, не было кислороду. «Ебать и в гриву, и в хвост!» — возмутился барин. «Пойду выйду». Он встал с кровати, разобрал баррикаду и вышел на кухню. В течение нескольких минут оттуда было слышно только звонкое «Пидорасы вы что ли? Ебанаты! Дупла бессмысленные!» Потом барин вернулся, пребывая в заметном раздражении. «Это Кобра, он ёбнутый!» – заявил он. «Набил полную печь дров, закрыл заслонку и сидит перед ней. Дескать, так тепло не будет выходить через трубу». «А ты что?» – спросил я. «Что-что? Дал ему по еблу, открыл заслонку и окно в кухне, чтоб вытянуло угар». Мы подождали минут 10, а потом барин решил проверить, повытянуло угар или нет. «А-а-а!» – заорал он, когда зажигалка отказалась зажечься уже на уровне кровати. «Что за хуйня?» «Погоди-ка!» – я вытащил из-под подушки производственную травму, сплющенную кувалдой стальную трубу длиной 1 метр с шипованной медной гардой. «Сейчас я все разрулю». Когда я вышел из комнаты, моим глазам предстала вот какая картина. Кобра, тупой абсос, расположился на табуретке перед самой плитой и был занят тем, что запихивал в топку очередные поленья. Заслонку и форточку, которую открыл барин, Кобра снова закрыл, да еще и приговаривал. «Этот барин верно сумасшедший, готов всех тут заморозить». Я не стал тратить на него слова. Сначала я подошел и двумя ударами травмы выбил заслонку из кладки, так что обратно ее было уже не вставить. Затем я выкинул заслонку на улицу, прямо через стекло. Затем расширил отверстие травмой, вдохнул полную грудь ледяного воздуха и повернулся к кобре. Он как раз собирался встать со своей табуретки. Предупредив это намерение, я шагнул к нему и ударил в подбородок эфесом травмы. Этим ударом я опрокинул кобру с табуретки, а саму табуретку отшвырнул ногой в темноту смежной комнаты. Это было ошибкой. Падая, табуретка упала на спину царю Трандуилу, только-только пристроившемуся ебать девку по имени Мэй. Царь Лихолесья не стерпел такой обиды. Как и был полуголый, он двинулся на меня, прикрываясь табуретом словно щитом. В руках у Трандуила был его меч, Наркофил. Я увидел это и схватил за место щита большую плетеную корзину. Завязалась драка, в которой не было победителей, так как Тран с первого же удара попал своим Наркофилом в электрощиток. Изолента на рукояти спасла его от удара током, но свет вырубило везде, даже на соседних участках. В наступившей темноте мы с барином вышли покурить на крыльцо. В это время кобра, обуреваемый жаждой мести, наложил засовы и запер дверь за нашей спиной. Мы оказались в стратегическом тупике. Попасть в дом мы могли через эту дверь, но она заперта, окно кухни, но его задвинули шкафом, через окно нашей комнаты, но его придется бить, и тогда у нас будет холодно, и через окно маленькой комнаты, соединенной дверным проемом со смежной, в которой окон нет. Но дверь в смежную комнату забаррикадировал царь Трандуил, разозлившийся из-за случая с табуреткой. Погода стояла леденящая, так что надо было на что-то решаться. С помощью стамески и молотка мы срубили одну из дверных петель, но этот путь показался нам бесперспективным. Мы слышали, как кобра изнутри баррикадирует дверь, пододвигает стол, ставит распорки и грохочет мебелью. Вооружившись топорами из сарая, мы поднялись на чердак и стали рубить пол, надеясь десантироваться сверху прямо к кобре на голову. Во время работы мы светили себе огарком свечи, установленным прямо на пол. Из-за этого случилось обширное задымление. Начало тлеть какое-то мочало или, может быть, пакля, кипами сложенная на чердаке. Из-за густого смрадного дыма нам пришлось покинуть чердак, хотя мы прорубили уже столько, что можно было просунуть голову. В получившийся проем частично видна была кухня. Мы спустились с чердака и подошли к окну маленькой комнаты. Через замерзшее стекло мы смогли разглядеть единственную кровать и спящего на ней Лана. А на полу, рядом с кроватью, был брошен коврик, на котором расположился Энд. «Бей!» – предложил барин. И я в тот же момент выставил травмой стекло. Забравшись через подоконник в комнату, я попробовал дверь, но все без толку. С той стороны ее чем-то толково подпер. «Придержи-ка меня!» – попросил барин. Я обхватил его подмышки и поднял. Барин согнул колени, подтянул ноги к груди, а затем со страшной силой ударил в дверь обеими ногами. Гулкий удар сотряс дом практически до основания, но опять без толку. Дверь устояла. «Хуй ли тут?» – пожал плечами барин. «Здесь нужен таран».
«Что это вы шумите?» – спросил проснувшийся Энн. «Мешаете спать?»
«Да они там бухают, а сами заперлись», – ответил барин. «Нам бы бревно».
«Здесь?»
Мгновенно просыпаясь, встрепенулся Энд.
«Погодите немного!»
Энд вылез в окно вместе с Ланом, тоже выказавшим желание принять участие в штурме. Через какое-то время они вернулись с толстенной жердью. Она поместилась в комнату только на треть. Так что Энду и Лану приходилось поддерживать ее снаружи.
«Раз, два, покачали!» – скомандовал барин. «Три, четыре, ебаш!»
Импровизированный таран ударил ровно в середину двери. Первый же заход, в который Энд вложил немало своей чудовищной силы, полностью сокрушил дверь. Она слетела с петель, от удара расколовшись пополам в вертикальной плоскости. Похожая хуйня произошла и со стоящей прямо за дверью кроватью. У нее лопнули боковины, она перевернулась и развалилась на несколько частей. Царь Трандуил, похотливо сжимавший заголившуюся Мэй, был сброшен этим ударом со своего ложа любви. Выбравшись из-под придавившего его матраса, Трант, подхватив уже известный вам табурет, размахнулся и со всей силы метнул его в дверной проем. Я стоял спереди и едва успел разбить травмой летящую табуретку.
Часть лопнувшей конструкции все равно попала в меня. Прибольно осушила по голове и рукам. Так что от следующего табурета, брошенного Трандуилом, я предпочел уклониться. Я спрятался за дверь, а табуретка продолжала свой путь и попала в грудь Лану, забиравшемуся в этот момент в комнату через подоконник. А уже в следующий момент передо мной возник Кобра. Он был вооружен деревянным мечом, тонкое лезвие и огромная гарда, украшенная искусственным мехом. Я подставил свою трубу под его удар, как в пятой сабельной, а затем ударил Кобру эфесом травмы в лицо. Второй раз, между прочим, за сегодняшний день. Основную проблему для нас представлял царь Трандуил. Многоопытный, он оторвал дверцу от холодильника и орудовал ею словно строевым щитом. Он раздавал наркофилам столь тяжелые и болезненные удары, что мы предпочли не воевать с ним, а обойти его с флангов. Вскоре мы с барином укрылись в нашей комнате, оставив позади себя лежащего на полу Кобру, выбитые стекла, поземку и ледяной ветер. Несколько позже Трандуил сочинил об этом случае песню, в которой есть вот какой куплет. «В кровать ударило полено, кто совершил такое зло? Мне садануло по колену, а Мэй до стенки унесло». Это были маленькие, как бы комнатные бои. Бои побольше и позлее развернулись этой зимой в Солнечном. Там Эйв и компания устраивали бесчисленные малые игры, прообразы всех будущих однодневок. Для этого они аннексировали детский замок на побережье залива, с каменными стенами в 2 метра высотой и 4 округлыми угловыми башенками. Игры, которые устраивали в Солнечном Эйв и его друзья, назывались обычно «Город на песке», а переменной была только нумерация. Город номер 1, город номер 2, город номер 3 и так далее. В Солнечном подвязались и другие мастера, но города на песке запомнились нам ярче, чем все остальные игры на этом маленьком полигоне. Приезжая в Солнечное, мы обычно устраивались в одной из угловых башен. Туда не задувает ледяной ветер залива, там можно спокойно присесть, разлить водку и достать припасенные бутерброды. Случилось так, что на одной из игр к нашей башне подошел невысокий толстенький человечек с неопрятной русой бородкой. «Кто у вас главный?» – обратился он к Крейзи, который вышел из башенки, чтобы поссать. «Кто главный в вашей команде?» на секунду задумался Крейзи, а потом лицо его просветлело. «Вы идите в башню, спросите там». Не ожидая подвоха, незнакомец сунул голову внутрь башни, выпятил нижнюю губу и осведомился. «Кто здесь главный?» Этим простым вопросом он поставил нас в некоторый тупик. Мы полагали, что несколько парней вполне смогут обойтись в таком деле без главного вообще. «Нахуй он нужен?» – думали мы. Но толстячок оказался противоположного мнения. «Кто главный, я вас спрашиваю?» – напористо продолжал он. «Долго мне еще ждать?» Вышло так, что прямо напротив толстячка в тот раз сидел Ферри. От рождения высокого роста, массивно сложенный, полноватый и добродушный, Ферри присел перед входом в башню на своем рюкзачке. Имя Ферри дали ему товарищи по училищу из-за его любимой футболки с логотипом фирмы Ferrari. Целиком произносить Ferrari слишком долго, так что они просто взяли из этой надписи первый и последний слог. «Зачем тебе нужно знать, кто у нас главный?» – спросил Ферри, поднимая голову. «Я организую отряд самообороны», – пояснил незнакомец. «В прошлый раз кто-то украл у моей команды бутерброды и выпил кофе, а в термос окурков напихал». Ферри такое заявление только развеселило. «Да ну», – спросил он, – «много окурков?» Командир будущей самообороны Феррин вопрос проигнорировал. Вместо этого он решил представиться. «Меня зовут Талмуд», – объявил он. «Талмуд». Он явно пребывал в уверенности, что его имя должно быть известно. Он не ошибся, про Талмуда мы уже были наслышаны. Нам говорили, что есть такое хуйло, мнящее себя белым магом и распространяющее свое учение среди малолеток. По своей сути он напоминал кота-фотографа, точно такой же растлитель и ебанат. Нам говорили, что у кота с Талмудом не срастухи на почве колдовства. Дескать, один из них черный маг, а другой белый. Но это вилами по воде писано. Правда заключается в том, что Талмуд нанес коту-фотографу смертельную обиду. Просунул свой хуй в святая святых, сманил у кота из постели его любимую ученицу, Лену Сидорову по прозвищу Сьюлщ. «Талмуд — это что, сокращение «толстый мудак»?» — — поинтересовался барин. Но когда Талмуд, а иначе мы его с тех пор не называли, повернулся, барин кушал бутерброд с самым тихим и скромным видом, будто его вовсе тут не было.
«Кто главный?»
— снова возвысил голос Талмуд.
«Сколько мне еще здесь стоять?»
Его настойчивость перешла всякие границы. «Я главный», — сознался Кримсон в наступившей тишине. Сказав это, он поднял руку вверх и повторил еще раз.
«Это я!»
Талмуд повернулся к нему и даже сделал несколько шагов в его направлении, но был остановлен резким возгласом Строри.
«Куда пошел? Поворачивай, главный здесь я!»
Талмуд опять развернулся, пребывая теперь в некотором недоумении. На его лице отразилось столь явное замешательство, что я смилостивился и решил ему помочь.
«Эй, ты!» – заорал я. «Тебе нужен главный или нет?»
После моих слов, Талмуд замер посреди башни в совершеннейшем ступоре. Не знал уже, к кому повернуться. Его взгляд скользил от одного лица к другому, силясь обнаружить между нами главного, и не мог.
«Хули уставился?» –
грубо спросил барин, подбирая с земли увесистый камень.
«У вас чего, своего главного нет? То-то я вижу, вы совсем распоясались».
Этого Талмуд не выдержал.
«Кто главный?» – завизжал он. «Можете вы мне сказать?»
После его крика на секунду повисло напряженное молчание. В этой тишине гоблин подобрал увесистую палку, поднялся со своего места и отчетливо произнес.
«Главный здесь я. Кто со мной не согласен, пусть подходят за пиздюлем».
«Послушайте», — попытался было слово вставить Талмуд, но его даже слушать не стали.
«Вот как!» —
встречал Строри голосом, полным самой искренней злобы.
«Значит, ты главный!» «Достаточно, я терпел!»
С этими словами он подобрал с земли пивную пробку и кинул ей в гоблина.
«Что?» – заорал гоблин, увидев такое дело. «Поднял руку на брата?»
В следующую секунду в лицо Строри полетела смятая пачка из-под сигарет. Но попала она почему-то не в Строри, а в барина. Тот ответил ей пустой пластиковой бутылкой. А уже через несколько секунд башня наполнилась летающими в беспорядке увесистыми предметами. Причем больше половины из них попадало в Талмуда, занявшего опасную позицию ровно посередине. В какой-то момент братьям надоело перекидываться всякой дрянью, так что дело перешло к прямому рукоприкладству. Начал это Строри. Подхватив с земли увесистую палку, он размахнулся и хотел ударить гоблина по голове, но немного промазал. Попал Талмуду по шее.
«А-а-а!»
– заверещал Талмуд.
«А-а-а!»
Похоже, он только что сообразил. Вот кто сожрал у его команды все бутерброды.
«А-а-а!»
– заорали мы еще громче, похватав дубье и бросившись в общую кучу.
«Кто тут главный?»
На несколько секунд все смешалось. Крики, увесистые плюхи и пиздюли. Они сыпались на Талмуда со всех сторон, но все как бы случайно. Наконец мы успокоились, и тогда Ферри спросил. «Талмуд, ты вроде что-то хотел». Но Талмуд уже ничего не хотел. Прихрамывая, он заковылял по направлению к собственной башне. Но выводы сделал. В этом сомневаться не приходилось.
«Пошел, пидор, бутерброды стеречь», —
объяснил нам барин, с ненавистью глядя Талмуду вслед. Я кивнул. У меня было свое мнение на этот счет.
«Нахуй нужны такие игроки?» — спросил я. «Которые приезжают, чтобы стеречь оставленную жратву. Чего мы теперь будем есть?»
«Не голодать же нам из-за толстого мудака», — спокойно ответил Строри. «Чего-нибудь придумаем».
Солнечная оказалась достойным полигоном. Подарила нам множество зимних дней, обернувшихся чарующими морозными вечерами. Словно ледяной магнит, это место притягивало к себе самых разных людей, плохих и хороших, ненавидимых нами и любезных нашему сердцу. Здесь мы как следует познакомились с нашими будущими соратниками, которым суждено было разделить с нами членство практически во всех черных списках. Справка о том, что это такое, пойдет речь в главе «Не играйте в наши игры». Мы виделись с ними и раньше, на Крине 95 в Заходском, но там у нас настоящего знакомства не вышло. Ему суждено было состояться в Солнечном на однодневной игре под названием «Причерноморье». Наша банда записалась на эту игру варягами, а наши будущие друзья – болгарами. Это имя впоследствии накрепко пристало к их коллективу. И, как утверждают некоторые болгари, не без нашей помощи. Вот что сами болгари рассказывают про историю возникновения своего коллектива.
слово болгарину Гуталину. Мы познакомились вот как. Я учился с Гаврилой на одном потоке в универе. Сокол учился на год старше меня, а Дед в это время учился в Финеке. С ними всеми я плотно сошелся через организацию под названием IESEC. Справка. Международная ассоциация студентов, изучающих экономику и управление. Параллельно Гаврила подтянул в тему святого отца и виконта своих одноклассников. А я вытащил Сержа и Кузьмича. Справка. Имеется в виду болгарский Кузьмич. Не путать с барином, нашим Кузьмичом. Из нашей дворовой тусовки. Мы пересеклись на Крине 95. Там образовался костяк нашего коллектива. Позже на РХИ 96 к нам влился Гор, а за ним пришли Дальсар и Боря. Вот что Гуталин рассказывает об обстоятельствах нашей встречи в Солнечном. Тогда вышла массовая драка. Грибные эльфы против будущих болгар. Пострадали там буквально все. Нашему Кузьмичу, к примеру, перерубили вены на руке. Да и остальные были немногим лучше. Только Викант почему-то пребывал в заблуждении. Все спрашивал: «Чего это вы все отпизжены, а я один целый?» Тут мы ему и говорим: «Витя, да ты на ебло-то свое посмотри. У тебя на лице вон какое фуфло надувается». До того человек вошел в раж, что вообще нихуя не чувствует. Так становится видно настоящих людей. Другие, и таких немало, тут же принялись бы скулить, дескать, обидели они нас, ни за что посекли. Но болгари поступили иначе. Утерев кровь и замотав раны какими-то тряпками, они выпили водки и взялись за осуществление мести. В тот день мы с ними пиздились еще не раз, а ближе к вечеру замирились, прониклись друг к другу взаимным уважением. Оттуда и до дружбы оказалось недалеко. Но попадались и такие пассажиры, которые нам вовсе не нравились. Наибольшую злобу у нас вызывал один хмырь, Макс Гусев по прозвищу Красная Шапка. Надо понимать, что называли его так только мы сами, а какой он сам себе выбрал имя, я про то не ведаю. Одевался он в черный плащ и красную фетровую шляпу, за что и получил свое прозвище. Красная Шапка выбирал для себя только самые волшебные роли, связанные со способностью летать, и широко этим пользовался. Сражаться он не желал, зато по злословию мог дать фору кому угодно. Шапка развлекался тем, что распускал про нас гнусные слухи, мел такое, что я, пожалуй, не стану тут этого повторять. Зато другие люди с завидной регулярностью пересказывали нам его слова. Было видно, что Шапка совершенно не следит за своим языком, что немало злило возмущенных этими сплетнями братьев. Отвечать за сказанное Шапка не спешил, уклоняясь от вопросов на эту тему с помощью банального бегства. Более 15 раз мы пытались его изловить, и все бестолку. Шапка отличался просто сверхъестественной прытью. Поймать его не удавалось, его словно черти носили, даже засада на пути к станции не дала желаемых результатов. Проклятый колдун был словно заговоренный. Мы не знали уже, что и делать. Так унизительно и досадно нам было терпеть присутствие Красной Шапки. Но охранявшие его заклятия держались крепко. Каждая новая попытка только добавляла разочарования. Под конец братья, завидев Красную Шапку, начинали бледнеть, хватались за сердце и менялись в лице. Но все переменчиво, и время отмщения все-таки наступило. Среди наиболее сомнительных приобретений тех лет стоит вспомнить некого Ларифеля. Это был выдающийся человек. Первый раз, когда он только появился в Солнечном, мы опасались, что со смеху лишимся остатков ума. Ларифель взял торцевые щитки от каких-то приборов, белый алюминий с симметричными отверстиями под верньеры, и связал все это веревочками, превратив в некое подобие пластинчатого доспеха. Полноценно двигаться в этой сбруе Ларифель не мог, сильно мешал доспех, но и особой защиты не приобрел. Алюминий был тонким, словно бумага. Мало того, Ларифель взял крышку от старого пылесоса «Вихрь». Помните, такие с ручкой, как у современного чайника? На эту ручку Ларифель приклеил красное мочало, а дыру, из которой раньше выходил пыльный воздух, заделал картонным рогом. Облаченный в погнутый алюминий, с торчащей изо лба картонной трубой, Ларифель становился похожим на мистическое существо – мусорного единорога. К этому позорищу Ларифель добавил накидку из занавески и знамя с изображением белой лошади на зеленом поле. Кроме того, Ларифель каким-то образом вовлек в свою орбиту около 18 человек и снарядил из них отряд личной охраны. Впрочем, следует отдать Ларифелю должное. Среди своих прихлебателей он был наиболее толковым и сам мог бы их всех охранять. Теперь представьте, что вы сидите в небольшой башенке. Из старых ящиков разожжен чадный костерок, дым щиплет глаза. Вы кутаетесь в ватник или шинель, вокруг вас собрались друзья, те, кто подошел выпить рюмку водки и немного согреться. Текут разговоры да пересуды. Кому разбили нос, кому на той неделе вывихнули палец, а кому пора бы и по колену осушить. Все мирно и возвышенно. Ледяное пиво и огненный спирт выставлены на положенных местах, толстые палки и тяжелые трубы сложены вдоль стены. Ничего не предвещает чего-нибудь необычного. Но вот что это? Будто бы пронзительный высокий звук детского рожка врывается в эту солнечную идиллию. Половина собравшихся оборачивается и не верит собственным глазам. В воротах замка, гордо держа по ветру зеленое знамя, входит Лорифель и его глумотворная вооруженная рейками свита. Многие, обладающие заслугой терпимости, остановили свой первоначальный справедливый порыв. Зачем судить о человеке по одному только внешнему виду? Хотелось составить мнение о Лорифеле на основании опыта личного общения. К сожалению, сделать этого не удалось. Выяснилось, что сам Лорифель заслугой терпимости не обладает. Обращаться напрямую к нему оказалось нельзя. Вместо этого его прихлебатели сообщили, что должен сделать тот, кто хочет добиться у Лорифеля аудиенции. Сложив оружие и приблизившись к одному из его нукеров на 10 шагов, необходимо отвесить поясной поклон, если ты простолюдин, или склонить голову, если считаешь себя благородным. Такой же поклон надо бить на 5 шагах, а потом на 3. После этого следует остановиться и ждать, пока очередной нукер Лорифеля не соизволит с тобою заговорить. Первому обращаться к такому нукеру нельзя. Вместо этого лучше еще раз обдумать, что за дело у тебя к повелителю Лорифелю. Странно, но совсем не нашлось желающих обратиться к Лорифелю в рамках предложенного протокола. Более того, появились недовольные такой отстраненностью нового властителя. В сторону Лорифеля понеслись хулительные выкрики и матная брань, которую он и его нукеры презрительно игнорировали. Все это настолько накалило атмосферу, что Лорифель и все его войско получили пизды в первом же бою. В этой акции обуздания принимали участие мы и представители 4-й центурии Хирда под руководством Дональда Маклауда. Вышло это так. Лорифель, воодушевленный беспримерной численностью своего войска, вышел из крепости и обосновался у пляжных ворот. Подступив к его армии, мы принялись оскорблять Лорифеля, называя его обсосом и педерастом. Так как стало ясно, что ни о какой будущей дружбе речь в этом случае не идет. Лорифель, стоя чуть впереди, держал в руках тонкую рейку, на которой крепилось его ебучее знамя. Первый удар в этом бою нанес я. Устройством под названием «черепомозговая травма», сплющенным трамвайным поручнем длиной 1,7 метра. Удар пришелся по рейке в том месте, где ее держал Лорифель, и послужил двойной цели, перебил флагшток и ушиб Лорифелю пальцы. Затем барин, прикрывшись щитом, нырнул Лорифелевым прихвостням под ноги. Умело двигаясь на корточках, он принялся вертеться прямо внутри порядков их строя, раздавая жестокие удары по коленям и яйцам своим топором. Топор этот смастерил для барина я. Из каменной резины с беговых дорожек, с ручкой из тонкого ломика, аккуратно затянутого в вакуумный шланг. Этот маневр смешал ряды бестолкового Лорифелева войска. Они все еще кружили на месте, пытаясь сладить с барином, когда удар сомкнутого строя 4-й центурии развалил их скопище, словно колун гнилое полено. Знамя Лорифеля досталось Маклауду, пополнив его обширную коллекцию добытых в бою, а также похищенных флагов. После боя Лорифель вздумал обнародовать накопившиеся претензии. Выйдя на лед маленького озера, он стал трясти обезображенной ударом поручня рукой, созывая любопытный народ. «На этой игре буду либо я», — на все побережье выл Лорифель, — «либо этот меч, или вы его убираете, или я уезжаю. Ну так что?» Чтобы всем было ясно, о чем он толкует, Лорифель то и дело указывал здоровой рукой на меня и на мою новую машинку. Озвученная угроза, преломившись в призме его собственного восприятия, ошибочно показалась Лорифелю достаточно веской. «Эй, Лорифель», — обратился к нему я, — «ты это у кого спрашиваешь?» «У тебя!» — не удержался Лорифель, еще больше повышая голос и показывая мне свою несчастную руку. «У кого же еще? Кто все это устроил?» «Блин, а ты не передумаешь?» — переспросил я на всякий случай. «Либо ты, либо этот меч?» «Точно!» — «Точно», — удовлетворенно подтвердил Ларифель. «Или убирай его, или я уезжаю». Он стоял на льду, подбочинившись и глядя на меня самым свирепым видом. Хотел послушать, что я на это скажу. Но он рассматривал ситуацию однобоко и не ко всякому ответу был морально готов. «Пошел ты нахуй», — ответил я. «Меч я решил оставить». Это стало моментом истины в наших отношениях с Ларифелем. Партийные вечера. Стыдно отвечать за собственные проступки. Не отвечать за собственные проступки не стыдно. Курсы молодого подонка. В городе в этом году творились не менее интересные вещи. Некто король Олмер вместе со Щорсом и Арома Эльдароном Валаром, так во всяком случае гласила надпись у него на бейджике, устроили грандиозное позорище – Толкиеновский фестиваль. Местом для этого мероприятия господа устроители выбрали здание одного ДК на Невском, неподалеку от станции метро «Канал Грибоедова». Туда набилась куча всякой сволочи. В основном перумисты. Справка. Поклонники творчества окололевого писателя Ника Перумова. И сорокоманы. Они поделили между собой время семинара, подготовив несколько лекций, посвященных жутким, отключающим сознание темам. Я рекомендую специалистам, изучающим психологию наркоманов, расщепленное сознание и патологию личности, в обязательном порядке посетить такой семинар. Время до начала семинара мы коротали на улице, во внутреннем дворике, где прогрессивная ролевая общественность пила пиво и фехтовала на мечах. Мы тоже решили принять в этом участие. С собой у нас было на всякий случай два устройства. Моя травма и гоблиновский правый клинок. Обычно он дрался парой. Этот меч называется «Слепое зло». Никак не обработанный кусок пресс-фанеры с гардой крылышками и свинцовым яблоком-противовесом. Положив свои клинки на асфальт, мы стали предлагать собравшимся выйти и выбрать один из мечей. А затем сразиться с любым из нас вооруженным оставшимся. Вскоре нам улыбнулась удача. Толпа расступилась, и в образовавшийся коридор шагнул длинноволосый юноша в хайратнике, закутанный в светлую занавеску. Он шел важно и с чувством собственного достоинства, из-под лобья озирая собравшихся ролевиков. На его рябом лице не было и тени эмоций, только презрение и равнодушная скука. Мы уже были наслышаны о его подвигах. Его звали Эленел Дил, и он сам по доброй воле сожительствовал с Лорой в течение целого календарного года. Можете себе представить, как глубоко мы уважали этого воина-извращенца. Подойдя ближе, Эленел Дил скинул плащ за навеску, оставшись в синей джинсовой паре и рубашке в клеточку. Затем он достал кошелек, вынул сколько-то денег и велел одному из присутствующих сбегать за ящичком пива. «Чтобы обмыть победу», — громко заявил Эленел Дил, после чего поднял с асфальта слепое зло и показал им в сторону гоблина. Видно было, что Эленел Дил больше привык к другому оружию. Он держал меч, словно гимнастическую палку, ухватив сразу за оба конца. Тогда гоблин поднял травму, просунул свою лапищу в защиту кисти и взмахнул для пробы несколько раз. После этого он шагнул и ударил Эленел Дила сверху. Когда в толпе увидели, что Эленел Дил собирается сделать в ответ, многие невольно закрыли глаза, а некоторые даже закричали от ужаса. Эленел Дил выполнил весьма хитрую кату, плавно перетек в новую стойку, поместив клинок прямо у себя над головой. Этот фокус часто показывают в фильмах про ниндзя. Меч лежит в чуть приподнятых руках параллельно линии плеч, лишь слегка прикрывая лезвием голову. Вдобавок к этому Эленел Дил картинно упал на правое колено. Короче, сделал все, чтобы его башка оказалась прямо на пути гоблиновского удара травмой. Хрясь! Отбить удар Эленел Дил не смог. Меч вышибло у него из рук, остальная труба поставила ему на плеш печать, свидетельствующую о его кретинизме. Эленел Дила пришлось госпитализировать с разбитой башкой, а нам достался в награду за это ящик пива. Мы спокойно забрали его у Эленел Диловского дружка, пропустившего схватку и забеготни к ларьку, просто показав ему на лужу крови посредине двора. «Пора бы и победу обмыть», — объяснили мы. «Уговор дороже денег». Отмечали победу в туалете ДК. Там спокойно и тихо, можно без паники раскуриться. На стене туалета мы нарисовали виселицу, в петле которой болталась дохлая сорока. По ходу дела у нас зашла речь об устроителях этого позорища. Короле Олмере, Щорсе и всей ихней перумистской тусовке. «Раз, Выхожу я из дома книги, и что вижу? Начал Костян. Навстречу мне пиздует король Олмер, сам в черном плаще, а на груди корона трезубая нашита. А с ним кто бы вы думали?
Кто же? Заинтересовался я.
Его прихвостень Щорс, а с ним еще двое в таких же прикидах. И прямо посреди Невского бухаются перед Олмером на колени. Все вокруг так и замерли. Люди, машины, все.
Ну а Олмер что?
Будто так и надо. Потрепал Щорса отечески по плече, встали они и дальше пошли.
Дело запущено, решили мы. Надо что-то делать.
Для начала мы поднялись в актовый зал. Протолкавшись к сцене, мы немного послушали выступление профессора Барабаша. Сумасшедший старик толковал нам про параллели между Гэндальфом и Иисусом Христом. Жаль только, что на прямой вопрос, значит ли это, что Гэндальф был еврей, профессор Барабаш не нашелся, что ответить. К стыду этого корифея толкиеноведения нужно признать, он не ответил ни на один из заинтересовавших нас вопросов. Проповедовал он увлеченно, но немного не по существу, а закончил свое выступление просто бесподобной формулировкой. «Злой властелин гонит пургу и зной», — сообщил залу профессор Барабаш. После такого заявления мы решили сами забраться на сцену. Это удалось, хотя нам пыталось воспрепятствовать какое-то хуйло в малиновом пиджаке с бейджиком «Ороме Альдарон Валар». Но мне все же удалось подняться на кафедру. Я положил травму поверх деревянной стойки для микрофонов и начал свою речь. «Поговорим о любви!» Я начал издалека. От любви платонической повел разговор к влечению плоти, а от естественного перешел к обсуждению всяческих отклонений. Говорил я предметно, клеймил собравшихся в зале извращенцами, показывая пальцем на особо ярких представителей. Но тут выключили звук, а какие-то люди, предводительствуемые Валаром Ороме, схватили меня за рубашку и попытались тащить с кафедры. За меня заступились братья, так что вокруг места докладчика мгновенно вспыхнула безобразная драка. Из ДК мы съебали всего за пару минут до приезда милиции. Задержались мы из-за короля Олмера, затворившегося от нас, в одной из комнат на втором этаже. Мы попытались было выкурить его оттуда, но не сумели. Увидев, что время на исходе, мы удалились. Несколько разочарованные, но все же больше довольные. Справка. Нам была суждена еще одна встреча с Олмером из Дейла. Об этом читайте в главе «Принц Риск» и «Рыцарь Белая Кепка». Мы проводили время неподалеку, в институте Бонч-Бруевича, занимая под свои нужды любую пустующую аудиторию. Время летело незаметно, за небольшими сессиями в настольные игры словески. Справка. Словески, сленговая, ролевые игры разговорного типа, осуществляемые ведущим для одного или нескольких игроков. Для этого ведущий описывает различные аспекты игровой ситуации в той мере, в какой это потребно, а игроки сообщают ему о своих действиях. По спорным вопросам, например, пулевая стрельба, игрок мечет с ведущим кости, определяя результат по ходу этих бросков, которыми нас обеспечивал мой одноклассник по прозвищу Лан-Вертолет. Его перевели в наш биокласс из параллельного математического, классный руководитель которого, Чистяков, оказался всамделишным педерастом. Лану этот факт показался возмутительным, о чем он открыто заявил. Тогда его перевели к нам, от греха подальше. Однажды наш преподаватель английского сделал Лану замечание в невежливой форме. За это он получил от Лана пинок в живот, из-за чего был вынужден вести дальнейший урок в полусогнутом виде. Возгордившись победой, Лан решил, что подошло учителю, то сгодится и товарищам по классу. Он надеялся, что такая позиция позволит ему заслужить уважение в нашем коллективе. Я носил с собой в школу нож и резиновую дубинку. Я принялся угрожать Лану этими вещами, пока совершенно не вывел его из себя. Тогда он разбежался и попробовал в прыжке попасть ногою мне в подбородок. Начал он хорошо, но ему помешал Строри. Он схватил металлический стул и ударил им Лана, пока тот был еще в воздухе. Возможно, именно это стало фундаментом нашей будущей дружбы. Пробравшись в помещение института, мы шли в первую попавшуюся свободную аудиторию. Там мы расставляли по партам бухло, завязывали проволокой дверь и сидели, покуда нас это не заебет. Но все пошло прахом из-за одного единственного случая. Как-то, опившись пива сверх всякой меры, мы отправились всей толпой в сортир. Я шел последним, так что все кабинки и писсуары оказались уже заняты. Тогда я подошел к единственному рукомойнику и принялся ссать в него. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что кто-то просовывает свои руки прямо мне под струю. Повернув голову, я увидел пожилого господина в огромных очках. Встав сбоку от меня, он что-то насвистывал и как будто не замечал, что его руки от такого мытья не становятся чище. Ситуация становилась невыносимой, и я не выдержал. «Ничего», — вежливо спросил я, — «что я ссу вам на руки?» Можете мне не верить, но пожилой господин в ответ лишь покачал головой, бормоча себе под нос. «Ничего, все в порядке». «Это я сейчас понимаю. Он подумал, не спрашиваю ли я у него извинения за причиненное теснотой неудобства». Но на тот момент его ответ меня просто шокировал. Я решил перевести беседу в более предметное русло. «Чухло!» – грубо позвал его я. «Ты что, не видишь? Тебе ссут на руки! До чего ты дошел?» Наградой за мою прямоту было мгновение напряженной тишины. Взгляд пожилого господина скользнул по моему лицу, а затем метнулся вниз и на какое-то время застыл прикованный к происходящему. В следующую секунду мужчина отпрыгнул от рукомойника, причем лицо у него перекосилось и пошло красными пятнами. Он мелко тряс руками, держа их на весу и явно не зная, куда их теперь деть. «Да не беспокойтесь вы так», — посоветовал я. «Держите руки подальше от себя, пока они не высохнут». «Вы понимаете, что экзамены вам не сдать?» — задыхаясь, спросил профессор. «Понимаю», — спокойно ответил я. «Но вы не слишком-то радуетесь. Учусь я не здесь». Я не соврал. К этому моменту я поступил в восьмерку, медучилище, где готовят врачей скорой помощи. Но мне стать фельдшером было не суждено. Первое, что поразило меня в местной системе образования, это неформальное подразделение всех учащихся на три своеобразных потока. В первый входили какие-то недолюди, девки-зубрилы, на самом деле стремящиеся стать фельдшерицами, и медботы. Справка. Медбот – медицинский сленг. От «медик» и «ботаник». Значение «ботаник в белом халате». Их было подавляющее большинство, что-то около 80%. Еще по 10% составляла прочая публика. Алкоголики вроде меня и опиатные наркоманы. Последние отличались необыкновенной четкостью во всем, что касается распорядка. Сам я приходил ко второй паре и постоянно видел их сборище. Со взглядами, напоминающими маслянистую пленку на промышленных водоемах, они сидели рядком на крылечке главного корпуса. Они проводили так время до самого обеда, сидели на ступеньках и курили с видом крайнего неудовольствия. С каждым входящим они заводили беседу на финансовые темы, а в обед гонец от их кооператива отправлялся на станцию метро Дыбенко за порцией маковой соломы. Когда он возвращался, наступал перерыв. Почтенная публика исчезала с крыльца и поднималась на чердак, где у них была оборудована лаборатория. Через час-полтора они спускались обратно и снова усаживались на крыльцо. Там они проводили время до вечера, но теперь уже молча и с довольными лицами. Я держался тех взглядов, что фельдшером быть не хочу. Вместо занятий я промышлял сдачей крови на специальном пункте, расположенном прямо в училище. За это платили деньги, столько, что если сдать кровь втроем, то хватит на 0,7 водки, на 3 банки пива «Амстердам-навигатор» и на пачку недорогих сигарет. Это послужило поводом к формированию так называемых «донорских троек». В них входили те, кто согласен менять кровь на алкоголь в любых допустимых количествах. Стоило посмотреть, как кучкуются у ближайшего ларька члены таких троек, обескровленные, свалившимися глазами. Иногда я посещал занятия, но не всегда и не все. Сложнее всего дело обстояло с латынью. Несколько месяцев она была первой парой, а на первую пару я принципиально никогда не ходил. Затем ее подвинули, и я решил освоить этот предмет. Латынь у нас вела слегка экзальтированная дама средних лет. Она дала своеобразный обед. После 2 месяцев обучения разговаривать с классом только на латыни и больше никак. И когда я в середине учебного года первый раз вошел в класс, она развернулась ко мне и что-то быстро и непонятно произнесла. Я не ждал особых милостей, можно сказать, был готов ко всему на свете, но только не к этой хуйне. «Говорите по-русски», — предложил я, — «если хотите, чтобы вас понимали». Ответом мне была быстрая и немного несдержанная латинская речь. «Что?» — снова спросил я. Слишком быстро, ни слова же не понять. Тогда наша преподавательница стала говорить медленно и раздельно. Но я не смог уловить ни одного знакомого слова, о чем тут же ей заявил. «Ничего не пойму». Тогда училка подошла ко мне вплотную и стала вещать, уставившись мне прямо в лицо. Она полагала, что визуальный контакт с собеседником облегчает понимание иностранного языка. Жаль, что на незнакомый язык это правило не распространяется. «Вы что, русского языка не понимаете?» – взбеленился я. «Мне вашей тарабарщины не разобрать! Какой это язык? Узбекский!» Сказал, словно выдернул чеку. Последовало недолгое затишье, а затем грянул взрыв. «Вон из моего класса!» – вмиг вспомнив родную речь, заорала наша преподавательница. «Пошел вон, сволочь!» «Намария!» Справка. «Намария, эльфийский, прощай!» Попрощался я и на латынь больше не приходил. Иногда мне приходилось коротать время в одиночестве, сидя на подоконнике в коридоре первого этажа. В один из таких дней ко мне подошли две пожилые дамы в накрахмаленных халатах, чтобы сделать мне замечание. «Где ваша шапочка?» – спросила одна из них. «Снимите ноги с подоконника», – потребовала другая. Меня это не то чтобы удивило. Взбесило, это да. Нашли до чего доебаться. Положенный халат и шапочку я не носил. Это удел медботов, а я ходил в кенгурухе с надписью «Slayer», черных джинсах и армейских берцах отечественного образца. Кроме того, в тот самый момент я курил косяк, на фоне чего остальные мои прегрешения были не так уж и велики. На этом я и решил сделать акцент в нашей беседе. «Ничего?» – спросил я, даже не думая слезать с подоконника. «Что я курю тут марихуану?» Услышав это, одна из женщин спросила с угрозой в голосе. «Вы знаете, с кем разговариваете?» Я обожаю этот вопрос. Он мой самый любимый. Ответ на него так и просится, возникает буквально сам собой. «Конечно!» – очень вежливо и серьезно ответил я. А когда мои собеседницы немного расслабились, добавил. «С двумя глупыми суками, которые думают, что успеют добежать до конца коридора». В училище я творил, что хотел, и чувствовал себя безнаказанно. Появлялся на занятиях я крайне редко, так что преподаватели не знали меня ни по фамилии, ни в лицо. В моей группе меня знали только члены моей донорской тройки. Дамам, которых я спугнул в коридоре, оставалось только гадать, из какой я группы и какая моя фамилия. Это важный принцип, и о нем не стоит забывать. Но все приходящее. Настало время полугодичных экзаменов по сестринскому делу. За 3 дня до этого я украл в параллельной группе тетрадь манипуляций, за отсутствие которой полагается автоматический незачет. Вклеив титульный лист со своим именем, я ознакомился с содержанием конспекта и понял. Мне пиздец. Сдать нахрапом все это невозможно, а учить не хватит желания и времени. Но я все равно решил попробовать. На экзамен я пришел совершенно трезвый. На мне был костюм, поверх которого красовался белоснежный халат, а на башку я напялил злоебучую положняковую шапочку. Перед самим кабинетом я поинтересовался у собравшихся медботов, кто принимает экзамен. Оказалось, что его принимают директор училища и 2 заведующих, по учебной и по воспитательной части. Я занял место в очереди, а сам пошел освежиться, умыть лицо и выкурить сигарету. Я не знал, что на входе в санузел меня поджидала сама судьба. Когда я вошел, кто-то схватил меня сбоку, за руки и за горло, а еще кто-то слегка ударил в поддых. Судорожный вдох, и я набрал полную грудь дыма, который мои товарищи по донорской тройке напустили мне в пасть из длинного смолистого косяка. «Ну-ка, ну», — предложили мне, — «еще пару напасов». Дым вошел в меня, рождая специфическое знакомое чувство. С его приходом нечто в окружающем мире неуловимо меняется. Стены с нарисованными хуями, приглушенный шум за дверью и грязная вода на полу остаются такими же, а вот об экзаменах больше не может быть и речи. Кончилось тем, что мы вышли к ларьку, выпить по глотку водки и пригубить баночку навигатора. Как мне тогда казалось, это не заняло много времени, но когда я вернулся в училище, перед входом в экзаменационную не было никого. Я властно распахнул двери и вошел внутрь. Просторное помещение, где я очутился, кабинет сестринского дела. Здесь стоят столики на колесах, заставленные старым медицинским оборудованием, болтаются на вешалках кружки эсмарха, а в углу притаилась резиновая жопа. В конце зала расположен еще один стол, за которым мне мерещились 3 белых пятна, смазанных, как на неудавшемся фото. Я почти ничего не видел и не соображал. Мозг работал урывками, спорадически. Оглядев из-под лобья кабинет, я наткнулся взглядом на столик со стерильными биксами. Неожиданно у меня созрел план, напоминающий автоматическую программу. Приняв его, я ни о чем больше не рассуждал. Схватив столик, я уверенно покатил его в сторону белых пятен. Я знаю только одну манипуляцию – сборку-разборку медицинского шприца. Для этого следует взять стерильный бикс и поставить его перед собой. Затем нужно снять крышку бикса, перевернуть ее и поставить направо от себя. Из бикса мы достаем специальными крючками сетку, на которой лежат разобранные части шприца, и кладем ее на перевернутую крышку. Взяв цилиндр шприца одной рукой, другой мы выставляем поршень. Придерживаем поршень мизинцем, а потом набрасываем иглу, которую прихватываем указательным пальцем. И только затем придет черед открывать ампулу с раствором и наполнять шприц. Я решил удивить экзаменаторов. Быстро вытряся содержимое трех биксов прямо на стол, я кое-как собрал три баяна. Схватив шприцы в одну руку, другой я зажал небольшую ампулу с раствором глюкозы. Задумка моя была такая. Ловко жонглируя тремя шприцами, я подкину ампулу вверх, щелчком отобью горлышко, продолжая жонглировать, наполню шприцы. Прокачу их между открытой ладонью и предплечьем левой руки, наподобие того, как в ковбойских фильмах перезаряжают барабан револьвера. Я действительно верил в свои силы, но немного не рассчитал. Подброшенные в воздух два шприца упали на стол и разбились. Когда я, глупо хихикая, решил щелчком распечатать ампулу, она вырвалась у меня прямо из рук и улетела в белые пятна. Сфокусировавшись, я проследил ее путь. Ампула лопнула над столом у экзаменаторов, обдав их липкой жижей и мелкими осколками. А вглядевшись получше в лица приемной комиссии, я узнал среди них двух давешних коридорных старух. Все это на корню подкосило мою будущую карьеру врача. Примерно в то же время некто Денис Пузырев вошел в так называемый революционный молодежный союз «Смерть буржуям». Справка. Нынче с помощью сети интернет можно выудить насчет этого вот какую информацию. Цитирую. Группа под таким названием возникла осенью 1994 года путем объединения группы из 7 студентов факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета во главе с Денисом Пузыревым, бывшим генеральным секретарем Маоистской Всесоюзной Коммунистической Рабочей Партии, марксистско-ленинской ВКРП, а в тот момент председателем студенческого революционного комитета имени М. Кузнецова. Группа из 5 человек, отколовшейся от Всесоюзной молодой гвардии большевиков, ВМГБ, во главе с Алексеем Орловым, 3 выходцев из ячеек национал-синдикалистского наступления, группы национал-большевистского направления, ориентированной на протофашистский и итальянский национальный синдикализм 10-20-х годов и 10 анархо-толкиенистов из группы «Анархистский шабаш» – АНАША. 5 членов РМС «Смерть буржуям», в том числе А. Орлов и Д. Пузырев, вошли в Санкт-Петербургское отделение радикального профсоюза «Студенческая защита», председатель А. Щербаков, создав в нем собственную фракцию. Для этого он зазвал Крейзи на заседание профсоюза «Студенческая защита», в которой в качестве отдельной фракции входил указанный выше РМС. Обдумав все хорошенько, Крейзи пригласил на готовящееся заседание меня и слона. Встреча проходила в одной из аудиторий Института культуры. 2 ряда парт и столик за место президиума. Там разместились сам Пузырев, какая-то тощая баба и журналист Щербаков, еще один знакомый нашего Крейзи. Мы посадили слона на первую парту, сели рядом с ним и стали слушать, о чем будет сегодняшняя проповедь. К сожалению, это была далеко уже не первая встреча. Во всяком случае, никто не потрудился нам объяснить, что это за союз такой, зачем там студенты и когда революция. Добрая половина собравшихся была представлена молодыми девками, бледными и с выпученными глазами. От их половины зала выступила с речью одна истеричная особа. «Нужно, не уточняя кому, — сообщила она, — создать на учебных местах партийные ячейки. Для этого следует использовать уже сложившиеся группы молодежи, объединенные по интересам». «Есть у вас кто-нибудь на примете?» — обратилась она к собравшимся. «Подумайте хорошенько». Тут я вспомнил, что у меня в училище такие группы уже есть. Я имею в виду донорские тройки и опиатчиков. Но сразу же объявить о своем открытии я не решился. Вдруг окажется, что означенные коллективы не нужны революции. Пока я размышлял, девица продолжала свое выступление. «Одних партийных ячеек недостаточно», – вещала она. «Нужны бутылки с огнесмесью, чтобы сжечь иномарки по ночам. Долой буржуев!» Кое-кто в зале после этих слов встал и принялся бешено аплодировать. Но только не мы. Нас здорово смущали буржуи, что в те годы ездили на иномарках. Это что, у них жечь машины? Мы были не единственными несогласными. Когда начался подсчет голосов, желающих вписаться в такую тему практически не нашлось. Дебаты зашли в тупик. Был объявлен перерыв, во время которого мы вышли на лестницу, чтобы как следует раскуриться. В скором времени все, кто сидел на нашей половине зала, оказались накурены в говно. То же самое можно сказать о журналисте Щербакове. Сидя в президиуме, он всеми силами старался сдержать улыбку и сохранить осмысленное выражение лица. Вскоре объявили вторую часть заседания. Нужно было обсудить немаловажные вещи, так как революция была уже практически на носу. Но слон показал себя реакционером и все испортил. Сидя в первом ряду и глядя прямо в лицо Щербакову, слон сделал бессмысленное лицо, выпятил нижнюю губу и промычал гнусавым голосом.
«Бука! Бука!»
Пользуясь письменной речью, нельзя передать атмосферу того потрясающего момента. «Революция должна вот-вот начаться, умы и сердца пылают», а один из членов президиума вдруг начинает истерически ржать. Все удивленно замолчали, наблюдая за истерикой Щербакова, и тут слон сработал на добивание. Он развернулся к залу и опять произнес, сделав точно такое же лицо.
«Бука!»
Вот тогда и стало видно, кто накурился, а кто революционер. Наша половина зала выпала в осадок, заседание свернули, а мы так и не поучаствовали в намечающейся революции. Зато появилась другая тема. Перед Новым годом Антон Лусберг, хиппи, тусовавшийся в то время в Доме природы, обратился к нам с интригующим предложением. Среднего роста, с небольшими усиками и аккуратной бородкой, Лусберг производил благостное, безобидное впечатление. Он завязывал волосы в хвост, а на руках носил целую кучу бисерных фенек. Тогда ему было около 23 лет, человек системы, хиппи с ног до головы. «В предновогодний период, — вещал Лусберг, — браконьерски вырубается огромное количество елей. Давайте с этим бороться. Такой борьбой занимается специальная структура — дружина GreenHip. Она находится под патронажем ВООП, в питерском отделении которого состоит хороший знакомый Лусберга — Вова Гущин. Права на свою деятельность GreenHip-овцы получили в комитете по лесу, так что в течение 10 дней перед Новым годом они действуют как общественные лесные инспектора. «Не хотим ли мы, — спросил Лусберг, — поучаствовать в этом благородном, хоть и малоприбыльном деле? Помочь делу охраны природы? Мы недолго думали, — сказались детские годы, проведенные в клубе биологов. Рубят елки, ёб твою мать! И с этим можно бороться? Мы согласны!» Первая наша кампания проходила на платформе Девяткина, где Лустбергу выделили помещение под означенные цели. Это оказался бывший милицейский пикет, из которого Тони начал устраивать природоохрану. «Появившись там впервые, мы едва не охуели. Такие рожи там собрались. Природоохрана в полный рост». Возглавляемая Лустбергом дружина представляла собой незабываемое зрелище. Подобно тугому комку человеческой гнили, GreenHip вобрала в себя практически весь системный люд, обретавшийся в те годы на ролевых играх. Ни одного человеческого лица. Кожа, словно выцветшая резина, и тусклые неподвижные взгляды. Настоящие дети цветов. Вдохнуть жизнь в эти руины могла только дымка, винтовая варщица, вконец выжившая из ума. Справка. Раньше готовый метамфетамин нельзя было просто взять и купить у охуевшего барыги в соседнем подъезде. Поэтому кое-кто содержал частные лаборатории по синтезу первитина, название отечественного медицинского препарата, содержащего метамфетамин, в домашних условиях. От слова «первитин» происходит название «винт», а его производители называются винтовые варщики. Она выступала в роли моторной лодки, за которой плыла на хлипком плоту вся остальная дружина, бултыхаясь в кильваторной струе от дымкиного винта. Для осуществления оперативной природоохраны означенных сил было явно недостаточно. Увидев, что Гринхип не справляется со взятыми на себя обязательствами, Лустберг решил рекрутировать для проведения нынешней кампании новые кадры. Суть работы оказалась несложной. Прикрываясь выданной ксивой, следует доебывать тех пассажиров, у которых будет замечена с собой ель. Кроме ели, у человека должен быть с собой соответствующий документ – купон из лесничества. Если он есть, хуй с ним, а если нет, человека хватают, тащат его в пикет и составляют на него протокол в трех экземплярах. Работают по двум схемам – пикетирование перронов и челноки. Это когда шмонают по электричкам. Нас по первости поставили в пикетирование. С кампанией того года мне запомнилось два изумительных случая. Мы тусовались на платформе, подальше от пикета, от людей Гринхип и от дымки, которая то и дело закатывала многочасовые истерики. Ее разум, искалеченный метамфетамином, не мог выдержать полноценного общения. Стоило взорвать рядом с ней хотя бы небольшую петарду, и дымка в корчах рушилась на пол, катаясь из угла в угол и истерически скуля. За этим интересно наблюдать только первые 20-25 раз, но на 26-й это начинает потихонечку надоедать. Как-то раз я стоял на платформе в легком подпитии, кутаясь в выданный мне ватник. Тут я увидел взрослого мужика, с трудом тащившего здоровенную ель, накрепко принайтованную к железным саням. «Уважаемый», — обратился я к нему, доставая из кармана ватника ксиву, — «предъявите документы на ель». «Пойдем со мной», — огрызнулся мужик. «Отойдем чуть-чуть, я тебе их тут же покажу». С этими словами он спрыгнул с платформы и споро зашагал через занесенную снегом пустошь. Она тянется от перрона километра на три в темную даль, к едва различимой черте гаражей. Я пожал плечами и пошел следом за ним. Отойдя метров на 100, мужик развернулся и с угрозой в голосе произнес: «Ты че, не понял? Вали отсюда!» «А то что?» – заинтересовался я. «Лучше меня не зли», – предупредил мужик. «Иди-ка нахуй по-добру, по-здорову! Есть у тебя ксива на ель?» – снова спросил я. «Или нет?» «А если нет?» – ощетинился мужик. «Что ты мне сделаешь?» «Изыму у тебя ель вместе старой», – ответил я. «В данном случае вместе с санями». «А я это видел?» – взбеленился мужик, срывая с руки варежку и показывая мне дулю. «Объебешься!» Он был пониже, зато заметно здоровее меня, в кожаном зипуне и шапке-ушанке. Мерзлая борода грозно топорщилась, мужик наступал на меня, сжав кулаки. Вряд ли бы я один с ним сладил, но я был не один. «Как знаешь», – тихонько ответил я. Из рукава ватника мне в руку ёркнул обрезок железной трубы. Я ударил им мужика в присядку, целясь по колену. А когда мужик упал, обхватив ногу руками и матерясь, зацепил его сани и побрел с ними обратно в сторону перрона. «Без протокола!» – крикнул я на прощание. «На первый раз!» Второй случай произошел с братом-гоблином. Он изловил какого-то очкарика в пальтишке и кепочке с характерным продолговатым свертком. «Что у вас там?» – спросил гоблин. «Китайская роза», – нервно ответил очкарик. «Очень редкий цветок». «А ну разверни», – попросил его гоблин. «Нельзя», – ответил очкарик, подаваясь всем телом назад. «Она холода боится». «Что ты мне мозг ебешь?» – возмутился гоблин, хватаясь руками за сверток. «А ну отдай». «Не отдам», – взвыл очкарик. «Мое». Но он не с тем связался. Затащив очкарика в пикет, гоблин уселся за стол, перерезал веревки и открыл сверток. Там пряталась свежесрубленная молоденькая ель. «На-ка, понюхай», — предложил гоблин, тыкая елью очкарику под нос. «Зацени, как пахнут розы в Китае».